Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта, а у нас в гостях сегодня Ирина Аксенова, автор проекта «Колыбельные с полей», создатель серии этнографических клипов и младший научный сотрудник Новосибирского государственного университета. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Давайте сразу о вашем проекте «Колыбельные с полей» поговорим. В чем суть этого проекта? Расскажите.
Суть проекта в том, что сбор этих старых колыбельных песен, я вижу, очень значимы сегодня их представления в современном мире. Затем я езжу в поля, собираю и приношу в города. Но дело в том, что в этих колыбельных есть особый слог, особая мелодия и особый смысл и образ этих колыбельных. И сейчас немножечко непонятно городскому ребенку, о чем они. И тогда получается, что их петь вроде бы как бы не стоит современной маме. Но в этих образах и смыслах кроются очень интересные и очень глубокие пласты. Но помимо того, что это очень теплые образы, ведь там есть разные мотивы. И когда бабушка или мама печет, стряпает пирожки, блины, вот эта теплота рук, взглядов, это все ведь можно записать и показать ребенку. Поэтому вот такой проект в голове у меня возник, и я стала именно визуально собирать, напевая аудио и привозить это в города современным детям, которые не имеют возможности выбираться на природу или у них нет бабушек. Ну и в целом вот показывать эту специфику, что стоит за колыбельными песнями, какая образность у этих колыбельных песен, которые очень теплые.
Давайте еще раз мы еще дальше уйдем, глубже, скажем так, в эту тему, и вы нам расскажете о том, насколько богат мир колыбельных песен. Потому что сейчас не совсем понятно. Я больше чем уверен, что у нашего слушателя все-таки в голове одна колыбельная песня, самая знакомая всем с детства, стиль программы. Что такое вот старые, насколько масштабен этот мир этих колыбельных песен?
Совершенно потрясающие и удивительные колыбельные песни. Они есть простые и есть настолько витиеватые, что вот исполнять их нужно тренироваться годами, что и происходит со временем, когда мама поет. У нее именно развивается эта звуковысотность и точки опорные, опорные тона, когда она тянет и выстраивает колыбельную на свой именно лад с ребеночком. У некоторых народов вообще есть такое отношение к колыбельной, как к жанру, вот песня, которая, в которой душа ребенка. И колыбель, например, тувинцев начинались петь именно с утроба, когда мама еще беременная ходила и уже напевала до рождения ребеночку, чтобы он родился и уже вот впитывал до рождения и дальше продолжал. Вообще существовали вот такие вот отношения, что ли, вот такое отношение к ребенку, когда он рождался, он еще не был вочеловечен. Он был сырой, как тесто, и мне его нужно было долепить, достряпать. И я это делала своим голосом, интонациями, своими текстами, звучанием. То, что потом выстраивало его психику, то, что давало структуру, рост ребенку, и он на это мог опираться. Колыбельные песни, прежде всего, о чем я всегда говорю, это не детские песни, это песни взрослого человека, потому что в колыбельных песнях есть ведущие, взрослые тоны грудные, когда нужно именно создать ситуацию, чтобы ребеночек расслабился и ушел. Потому что переход, ведь колыбельная песня когда поется? На стыке переходов из иного мира в этот мир, от бодрствования ко сну, от дня к ночи, ну и днем тоже поется.
Я вот как раз хочу спросить, колыбельные песни, уточните, пожалуйста, это только песни, которые поют перед сном, для того, чтобы человек расслабился и уснул, или их можно исполнять там, в течение дня и так далее?
Их можно исполнять, конечно, в течение дня, и вообще их использовать в качестве терапии для самой мамы. Ведь колыбельная песня — это территория очень интимная, где есть два человека — мама и ребенок. И там вот это рождается такой только личный, только их мир, этих людей, когда существует очень плотное, схлопывается такое плотное смыкание, вот эта плотная привязанность, что очень сильно сейчас не хватает. Ведь мамы от детей сегодня дистанцированы некоторым образом. Мама не может, она не знает текстов, она не знает, как настроить свой голос, чтобы подобраться ближе, чтобы была связь налажена. Мы это потеряли в 20 веке, еще в первой половине 20 века, когда женщина, мама, родив, отдавала в 3 месяца в ясли, а сама уходила на работы. И тогда бабушка укачивала колыбельными. То есть у мамы терялась функция, что она как мама должна именно сделать, да, вот такие обряды, ритуалы перед сном укачивания. Терялся навык материнства.
Песня. В все-таки много жанров, много, и в народной песне тоже. Вот колыбельный — это отдельный жанр. Почему вы выбрали именно его, и как вы к нему пришли?
Хороший вопрос. Колыбельный — это жанр материнского фольклора. Материнский фольклор — это то, что использует мама ежедневно при взращивании своего дитя. И поэтому вот этот колыбельный жанр, он исполнялся, смотрите, как интересно, он самый долгий, 1.5-2 года, как минимум, ежедневного пения, несколько раз в день, самый частый по употреблению. Здесь вопрос встал у меня, как у мамы. А что в нем такого тогда, если я 2 года обязана петь колыбельные песни ежедневно? И тогда, конечно же, исследования и обращение к научной литературе, и вопросы с бабушками открывают постепенно глаза, но там бездонное дно. Вот, поэтому сейчас на пути к этому, но уже очень много удалось прояснить. Провели в Москве 2 семинара по колыбельным песням, где мы рыдали с женщинами, где мы выявляли в себе вот такие вот чувства, которые формирует колыбельная песня. Это формат, который позволяет очень близко сблизиться, ну, очень близко подойти друг к другу мама и дитя. И у которых не было колыбельной песни, у тех людей, которые не было, дождь слез огромный, потому что это такая тепла, которая была изъята. Но не могла мама. Вот это потерялось, вот это материнство. И у женщины или у мужчины не произошло вот это смыкание вот этого детско-родительского отношения, когда очень близко. И вот это вот настраивание голосовых отношений в семье не состоялось. Вот эти жанры материнского фольклора, начиная с колыбельной, а их пестушки, прибаутки, шутки, небылицы, перевертыши, загадки и прочее-прочее, это такой набор, который нам достался от народа, педагога. Такой набор, который является, по моему мнению, ключом к многодетной семье. Потому что если у меня 5, 7, 8 детей, надо как-то быть в ресурсе, с ними управиться, и чтобы это было в настроении.
Сколько у вас детей?
2, 2 дочки пока.
2 дочки. Дети вас, в общем-то, в эту тему вовлекли?
Конечно. 5-й год идет, 2,5 дочки, Соня и Лиза. И как раз-таки я вижу, как это работает. Причем работает на... В течение всего дня, несколько лет, 1, 2, 3 колыбельные, 2, 3 потешки, 2, 3 ладушки, которые можно проиграть. Это так задает, но нужно уметь правильно исполнять.
Программа о людях, которые меняют жизнь вокруг себя. Ты тоже сможешь.
Давайте мы упустили этот момент и сейчас к этому вернемся. У нас программа «Покорители» о людях, которые вот меняются сами, меняют мир вокруг себя. Я так понимаю, что к колыбельным вы пришли в какой-то момент, помогли дети, у вас была какая-то база. С чего все начиналось? Вот ваша любовь к музыке, ваша любовь к этнографии, к сбору материала в деревнях.
Я выросла в селе Шипуново, Шипуновский район, Алтайский край. Небольшое количество человек, но на просторе, в своем доме, на земле. И изначально, что во мне было, это вот как раз-таки замеченное садика другими преподавателями, учителями, педагогами, любовь к народной песне. Но, закончив 12 лет музыкальную школу, я помню у себя, что я лежу в кровати и понимаю, что, боже мой, что я буду делать после музыкальной школы? Только общеобразовательное, но это ладно, это как бы само собой. А дальше-то что? Вот это вот зернышко исследовательское и к музыке, наверное, которое было, оно должно было расти дальше. И вот Виктор Валентинович Зырянов, наш учитель истории, заслуженный учитель Российской Федерации, историк, он направил, сказал, давай-ка мы будем исследовать, иди-ка езжай в экспедиции. И собирала я одна маленькая девочка, ну, благо у меня там дядя, тетя в селах, я к ним приезжала с таким большим пакетом, магнитофоном. Я говорю, вы к той сходи, к бабушке Арине сходи, к бабе Прасковье сходи. Ходила, собирала. Ну, собирать что было в 12-13 лет? Все, что мы составили по анкете, в основном это были песни, но я не могла еще определить, какого жанра, какой классификации пользоваться. Ничего не могла. То собирала все подряд. А сейчас получается, что я смотрю старые записи, и я вижу, ой, а здесь я же собрала вот этот материал. Там он был мне не нужен, но в 31 год я к этому вернулась. Ну и сейчас я, конечно, уже сотрудничаю и с другими институтами, мы ездим в экспедиции, и я стала приглашать операторов, профессиональных фотографов, потому что, ладно, мы записываем фольклор, но дело в том, что быт, старый быт, он очень теплый, мне это греет душу. В музее, да, хорошо, а в массы? Ведь массы не ходят в музей. Нужно как-то так распространять вот эту теплоту, чтобы она была, вот эта вот очевидность пошла в сердца людей.
А как вы распространяете? Например, вот сейчас передо мной лежит ваш альбом, я знаю, у вас он не один, от колыбельной до загадки, мотивы кормления и угощения. Это как часть проекта, в принципе, да? Это фотоальбом, здесь есть фотографии, здесь
есть... Я расскажу, да. Вот продолжая мысль о том, что быт уходит, и меня это очень задевает, очень как бы коробит мое сердце, не могу на это смотреть. Печки выбрасываются, хотя печь, что такое печь в избе? Что такое печь? Если посмотреть на образный ряд, на семантику, на ритуалы, связанные с печью, да, где хозяйка женщина. Вот получается, что быт уходит, и вместе с ним уходят и те ритуалы, и песни, и знания, и прочее-прочее, что связано именно с физическим миром. Ведь в квартире мы же, ну, не поем жневные песни или песни других каких-то жанров. Но вот сейчас я стала что делать? Именно приглашать фотографов, чтобы это впечатлеть. Вот мы запечатлели, мы снимали. Я думаю, куда же? Это началось 5 лет назад. Вот куда же это все материал? Мне-то он греет душу, а вот куда бы его? И вот когда я родила детей, вот все сложилось и стало на места. Вот, конечно же, детям и современным семьям, мамам и папам, которые в городах, но не видят этого, они не знают. Город для меня немножечко такое ритмично-суетное, скупое, немножечко такое суховатое что-то. Здесь есть свои, конечно.
Иногда тяжелое такое пространство, в котором приходится существовать фактически каждый день. И у некоторых нет возможности выбраться. А давайте вот немножко, что здесь? Значит, здесь у вас фотографии, я так вижу, деревенские мотивы есть. Здесь это вот, я смотрю, только колыбельные или это вообще какие-то вот частушки, возможно? Что это здесь за материал?
Жанр материнского фольклора именно от колыбельной до загадки, да. Их объединяет то, что они на одну тему. Я взяла именно тот образ, который мы много нафотографировали, это кормление и угощение. Попросила бабушек, пожалуйста, испеките, а мы вас будем снимать. И вот они пекли, мы снимали и огонь, и печки. И теперь вот эти образы есть и в колыбельной, и в жанрах других, и есть в этой книге заодно. То есть получается, что в книге есть слово, есть образ, который от слова идет. И есть вариант того, что ребеночек будет, такую мы функцию, опцию включили, чтобы он немножечко еще и поучаствовал, то есть пораскрашивал добрые, хорошие, нужные. Ведь это даже не Sailor Moon вы видите, да, на картинках, и не каких-то Том и Джерри. Вы видите хорошую палитру, например, из печёных пирогов, теплых золотых пирогов, которые ребеночек не салатовым фломастером может непонятные, преувеличенные образы рисовать, а естественную гамму цветов в добрых, нормальных рисуночках выражать. А мама ему на ушко в это время, глядя в книжку, может что-то проговаривать так, как она хотя бы может. Ну а если не может, и если есть дальше интерес, это уже следующий шаг. Это выпуск этнографических клипов, по которым она сможет напевать.
Это все часть одного большого проекта.
Колыбельные спалить.
Уже об этом сказали, но давайте еще раз уточним все-таки. Вы говорите о том, что это не просто песня как функция, да, помочь ребенку уснуть, а это еще и такой мощный психологический прием с терапевтическим эффектом, скажем так. Вы как-то это передаете, да, то есть у вас есть семинары, где вы общаетесь, видите какую-то обратную связь, как этот процесс происходит, насколько в современном мире все, что вы сказали, и тем современным людям, с которыми вы встречаетесь, это интересно и нужно, на ваш взгляд?
Обязательно нужно, интересно, мы без этого далеко не уедем, я считаю. Смотрите, мы все от природы, мы музыкальны абсолютно, есть дори речевая стадия развития, когда ребеночек рождается, ну, не понимает слов и сам не может говорить, верно? Вот я бы назвала эту стадию музыкальной, потому что он слышит, понимает интонирование мамы. Вот эта музыкальность от природы. Смотрите, если он понимает, что такое песня, а если мама плохо поет, он может сморщиться и сказать что-то не то, получается, что у него есть восприятие к гармонии врожденное. Его учить ничему не надо. А если мама поет «Тарына, тарына, жана моя барыня, вот те гребень, вот те лен, вот те девять веретен, ты сиди попорядовай, в окошко поглядовай». И когда она напевает вот эту структуру и музыкально дает основу, и ритмически выдержанную, и мелодия, в которой не больше 5 нот, это важно. Сейчас для него важно не красиво, а конкретно просто и 5 нот, чтобы близкий человек своим голосом ему спел, не диски ставить. И когда мы ставим диски, там очень много функций просто отпадает. Это же не замена звука на звук. У колыбельной песни, которую пою я своим детям, она выполняет очень много функций. Например, успокоительно-усыпительное — это раз. Есть и в литературе очень много описано о том, что колыбельные тексты являются охранительными, обережными. Да? Ведь смертность высокая. Что у меня есть в инструментах, чтобы сохранить ему жизнь? Это свой голос, тексты, бабушка, которая поправит, или грыжу, например, там выправит, да, или сделать какой-то обряд, чтобы он, ну, как-то вот более-менее, да, собрался, выжил в это время. Условия очень такие нет врачей, нет ничего. Поэтому вот эта вера в то, что текст помогает, и мое именно произнесенное слово, материнское слово, ладно, материнское слово, материнская песня, то, что она помогает прожить, выжить. А потом смотрите, как интересно, ведь в колыбельной песне и в других жанрах есть очень интересные интервалы. Я обратила на это внимание, попробовала на своих детях, и все прошло замечательно. Смотрите, там есть очень такое интересное кварта, интервал кварта, например. Он очень интересный такой. Та-та-та-та-та-та. А-та-та-та-та-та. И если его напевать монотонно, то эта кварта волшебным образом приводит в успокоение человека. В авторских колыбельных песнях, если мы будем сравнивать, ведь вятая красивая мелодия, но для взрослого уха, для младенчика это может даже вызывать какие-то неприязни и раздражения. Слишком сложно. Я не могу пока. А вот кварту, да, она мне заходит. Вот так создал народ, он вот так через опыт поколений это придумал.
У вас это вот прекрасно получается, вы сейчас продемонстрировали. А как тогда другим матерям, как другим родителям это освоить? Да, вот вы говорите, что ребенок все равно услышит, если будет где-то отсутствовать гармония, и это все равно будет ему, в общем-то, нехорошо от этого. Как тогда?
Если вот прям сильно негармонично, то, наверное, да, прям будет ворочаться. На самом деле, касаемо жанра колыбельной песни, смотрите, колыбельная, баюкать, да, есть термин, баить, говорить, подалю по определению, баить, байкать, забаюкивать, отговорить, приговаривать припев. То есть даже не обязательно его и пропевать прям вот слишком красиво. Нужно немножечко настроиться хотя бы на кварту, на терцию здесь и чуть-чуть начать приговаривать. Приговаривать тем самым, создавая вот это вот, обволакивая музыкальностью своей, хотя бы речевой. Но если приговаривать, если все-таки хочется не приговаривать, а петь именно, то начнем с того, с чего я начинала. Если от природы все музыкальны, то стоит прийти женщине начать петь, и она попадать начинает, ну, буквально, просто нужно ее настроить верным, правильным инструментом, и начинаешь попадать с первой нотки, и потом от тебя это больше не уйдет никогда. Начал, попал в нотки, все, система запущена. Это очень, очень просто.
А вот самих колыбельных песен, как их много, вот как можно почувствовать этот массив информации, как его можно описать?
Сотни колыбельных песен собраны на территории Центральной России, собираются в Сибири, и изучение колыбельной песни уже очень достаточно много времени происходит, начало 19 века, много теорий, много исследований по этому поводу. Но, на мой взгляд, прикладной характер, вот утилитарно, сугубо то, что можно применить, вот сейчас это как раз-таки нужно активизировать для людей. То есть собран массив огромный, а как его вот пустить в массы, чтобы все-таки наша многомиллионная Россия запела?
То есть фактически, чтобы, давайте так, в каждой второй, третьей московской квартире это не было чем-то диковинным и из музея, а было чем-то простым, доступным, что может помочь и здоровью матери, и здоровью ребенка, и их отношениям в будущем.
Если как цель, то да.
То есть взять что-то свое, что-то наработанное, что уже работало годами, что уже как-то помогало.
Сотнями лет работало, конечно.
Вы, когда собираете материал, я так понимаю, что это очень интересно, все равно поездки, вы там очень много всего можете черпать. Возможно, у вас есть какие-то истории, каких-то открытий, когда вот вы приехали, ожидали одно или ничего не ожидали, и возвращались просто с каким-то космическим, очень интересным материалом.
Когда я прихожу в семьи, прихожу к бабушкам старым, знаете, вот она уже лежит на кровати, 92 года, встать не может, лежит, за ней ухаживают, там детки приходят, ну, дети, да, там, сами уже внуков имеют, там правнуки есть. Но когда она начинает петь, я говорю, спойте, пожалуйста, давайте, начинает все это вспоминать, расскажите про это, про то, про ритуалы. Я говорю, спойте. И она начинает, когда петь, у нее начинает подрыгиваться ручка, ножка, и эта музыкальность вновь просыпается. И я бы хотела, знаете, еще, если есть время, вернуться к одному, с чего я и начала. У меня первая встреча была с бабушкой. И когда я к ней пришла записать материал, попросила, говорю, можно? А дочь говорит, у нее парализована правая сторона, и мы, ну, смотрите, что запишется, то запишется. Ну, я 12 лет, мне-то какая разница? Я же этого ничего не могу вообще почувствовать, понять. Ну и вот давайте. И вот мы стали записывать с ней, она что-то напела. 2, 3, 4, что-то напела песен. Вот так она спела. Зачем я тебя полюбила? И душу тебе ешь отдала. На свете я все все позабыла, и счастье с тобой не нашла. Удивительное проживание, на самом деле, через голос традиционной песни. Какой опорный звук, какой прямой звук. Вот этот тон звучания, который вот и музыкальному уху слышно, я думаю, и вашему уху слышно. И вот она напела несколько таких песен. Видимо, это вернуло ее в состояние в различные, дало какие-то силы, наверное. И я пошла вечером на дискотеку, встречаясь с её внучкой. И внучка говорит: вы там чего напели? Что вы там, что у вас происходило? Она до сих пор поет, остановиться не может. У нее все воспряло, собственно, никакая парализованность ей не мешает. Наверное, это очень сильно поднимает человека. Именно поэтому я этим и занимаюсь.
Ирина, спасибо. Я напоминаю, у нас в гостях была Ирина Аксенова, младший сотрудник Новосибирского государственного университета, этнограф, создатель этнографических клипов и автор проекта «Колыбельные с полей». А мы прощаемся. До встречи в среду с новым покорителем. Пока.